Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена Победы». Я, как обычно, в этот момент говорю, я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я еще это повторю, но уже последний раз, потому что тот, кто читал и смотрит сайт радиостанции «Эхо Москвы», уже это видел, объявление. Леша Венедиктов это несколько раз в эфире повторял. Да, вот такое мы совместное решение приняли, что после 7 лет неустанной работы над историей Второй мировой войны, в общем-то, как бы наступил момент, когда, видимо, пора, если не закрывать передачу, вот с этим как бы никто не согласился, то передать эстафетную палочку, и вот эту эстафетную палочку я и буду сегодня передавать, а у меня ее будет принимать сидящий напротив меня Миша Соколов, Михаил Соколов.
Добрый вечер.
Приветствую тебя. Коллега, давний знакомый, коллега, радиожурналист, хорошо известный тем, кто до недавнего времени слушал не только радиостанцию «Эхо Москвы», но еще одну замечательную радиостанцию, радиостанцию «Свобода». И вот, значит, мы так договорились, что Миша берет на себя теперь ведение этой программы под тем же названием, но, видимо, об этом Михаил скажет сам, с другим содержанием. Короче говоря, вот такая у нас сегодня программа в виде перевалочного пункта. При этом контакты, которыми вы обычно пользуетесь для связи со студией, остаются прежними. Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. И, опять же, работает сетивизор. Так что я думаю, что вы сегодня тоже поучаствуете в этом разговоре. Мы договорились его построить таким образом. Мы обменяемся интервью. Сначала Михаил возьмет интервью у меня, а потом я возьму интервью у Михаила, а потом мы, наверное, подключим телефоны и поговорим с вами о том, что бы вы хотели услышать в дальнейшем в этой программе, исходя, безусловно, из тех планов, которых Соколов вам сегодня расскажет, исходя из того, что он хочет и будет делать в этой программе. Так что, с одной стороны, мы, безусловно, прислушиваемся к вашему мнению, к тому, что вы захотите, но, с другой стороны, особенно вас навязать темы ваши не удастся. Соколов будет стоять как скала и отстаивать свое видение, свою точку зрения на тематику этой программы. Вот такое немножко длинное вступление. Я передаю слово Михаилу Соколову.
Спасибо, Виталий. Мне очень приятно. Я хочу поблагодарить тебя, во-первых, за замечательную программу. Все-таки 7 лет такой вот исследовательской работы. Я думаю, что историки, которые занимались этим периодом, были счастливы, поскольку они получили замечательное поле для соперничества, для обсуждения своих концепций Второй мировой войны, а кто хочет, может называть одну часть этой войны Великой Отечественной. Я даже почему-то подозреваю, что вот то, что мы видим сейчас на книжных полках, это какой-то просто поток изданий о истории Второй мировой войны, действительно, вот просто завалилось все. Это как раз один из результатов появления этой программы, ее семилетней работы. Я сегодня зашел тут в один большой книжный магазин, посчитал, что 6 или 7 огромных таких стеллажей забиты разного качества литературы и замечательной прорывной такой вот типа Марка Солонина и тех людей, которые придерживаются суворовской концепции и антисуворовской концепции, и переводной литературы, и чудовищной совершенно паралитературы, и макулатуры, которые, в общем, тоже, видимо, с именем Сталина любят издавать издатели. Ну, конъюнктура есть конъюнктура, что мы будем их упрекать в желании заработать, все так красное с черным, там, дневники Лаврентия Берия поддельные, и бог знает что. Вот, поэтому я думаю, что какой-то результат, в том числе и вот этот, есть, интерес у людей к этой теме есть, но есть, конечно, и другие темы, но сначала обещанное интервью. Виталий, вот я хочу все-таки, давай мы напомним, как появилась эта программа, почему вот приятно, наверное, в конце вспомнить, как все начиналось. Да?
Приятно, безусловно. Она начиналась, случайно. Зародилась она в знаменитой гостевой комнате радиостанции «Эхо Москвы», куда пришел Дима Захаров. Дмитрий Захаров, я думаю, что, во-первых, многие постоянные аудитории этой программы «Цена победы», безусловно, знают, кто это такой. Те, кто, может быть, не слушал с самого начала, когда мы с Дмитрием вели вместе эту программу, то я вам напоминаю, что это один из ведущих тоже легендарной телевизионной программы
«Взгляд».
Что-то мне в временах это хотелось сказать, но это уже другие времена были. Легендарной телевизионной программы «Взгляд». И Дима пришел, я уже даже не помню зачем, в какую-то программу вот здесь где-то выступать, и мы там разговорились вот в этой комнате, мы не были знакомы, Венедиктов подошел, мы что-то втроем говорили, и как-то совершенно случайно вышли на тему Второй мировой войны. И Дима продемонстрировал недюжие совершенно знания, особенно вот в такой военно-технической, что ли, области. Меня это тоже период очень волновал и интересовал. Я, по-моему, даже где-то это писал. Собственно говоря, я уже потом понял, что где-то в подсознании вот эта программа у меня родилась много лет назад, когда еще во времена ГДР я попал в Берлин. Ну, а из Берлина, естественно, всех возили тогда в Потсдам на экскурсию. И вот в Потсдаме, в том месте, где состоялась знаменитая Потсдамская конференция в 1945 году, там, в связи с тем, что именно там были подписаны документы о разделе Германии, значит, там была небольшая экспозиция об истории послевоенных, планов послевоенного раздела Германии. И меня тогда поразило совершенно фантастически вот этот вот факт, когда я увидел, когда был создан союзниками первый план послевоенного раздела Германии.
Это не план Моргентау, но...
Это был ноябрь 41-го года. И вот это меня совершенно потрясло. Я думаю, как-то в ноябре, в моем представлении таком ученическом, если хочешь, да, вот по тем учебникам истории, которые нам преподавали, по которым нам преподавали и в школе, да и в институте тоже, как-то война как-то совершенно по-другому воспринималась. В ноябре 41-го года немцы под Москвой, исход войны не ясен и так далее. А здесь вот такой вот вдруг факт, они уже Германию делили, да, послевоенно. Вот. И вот это мне факт как-то запал в голову, и я понял, что вот что-то с войной не то, что не то, что многого не знаем. И вот это опять всплыло вот именно в творении того разговора, и мы вот тогда вот спонтанно решили делать эту программу и задумали ее на один год. Мы думаем, что вот за год мы пройдемся так по верхам, что называется. Ну, уж не только, не обязательно по верхам. И действительно, первая программа, я очень хорошо ее помню, она называлась «После Версаля». Мы, значит, отталкивались от того, что по концепции многих очень историков, собственно говоря, Второй мировой войны и не было, что это было продолжением Первой мировой войны.
Странно, у меня вот, видишь, такой как раз был вопрос записан, да, как, знаешь, да. Рояль в кустах, мы ведь не договаривались, я как раз написал, что они считают, что это теперь, что это была одна часть вот мировой катастрофы, да. Я тут видел в одной американской книжке заголовок про этот период, называется так: «Затмение в Европе 1914-1945». То есть ты укрепился в своем мнении теперь за 7 лет?
Нет, я не могу так сказать. Конечно, безусловно, это два события, связанных между собой. И понятно почему. Именно в Версале, конечно, были заложены все зерна, что ли, из которых вырастал потом и, с одной стороны, нацизм, с другой стороны, вот этот вот очередной мировой конфликт. Но, с другой стороны, если посмотреть на всю историю человеческую, то так или иначе все события между собой каким-то образом связаны. Да? Все-таки 21 год, да, которые, значит, разделяют эти две войны, они все-таки разделяют. Но это мое мнение, хотя, безусловно, прямая связь там существует. Ну, так я еще раз повторю, что такого рода связи можно протянуть от любого события исторического к другому историческому событию. Ну, вот, кстати говоря, есть еще историки, особенно те специалисты по Китаю.
32-й год, да?
Который считает, что вообще Вторая мировая война началась, значит, еще раньше, с Японо-Китайской войны.
Ну да, да? Оккупация Маньчжурии, создание Маньчжоу-го и так далее.
Вообще, там началась Вторая мировая война.
Это убедительная теория, по крайней мере, для тех, кто живет в Китае, точно. Вот для них, наверное, эта война началась там, и ужас ее был плохо представим, надо сказать. Мы здесь до сих пор довольно плохо знакомы. Знаем вот этот вот театр военных действий китайский,
абсолютно точно.
Китайско-японской войны.
Я тебе хочу даже сказать, что если вот одним из пробелов вот этой семилетней программы, я бы даже назвал, мы делали программы и по Китаю, и по Японии, и по Тихоокеанскому театру военных действий, безусловно, Перл-Харбор там и так далее. Мне кажется, мы все равно недооценили и не досмотрели в ту сторону. Вот это безусловно. Вот так. Так она зародилась на один год, а прожила вот целых 7.
А скажи, любимая передача у тебя есть? Такой банальный вопрос. Вот ты бы сейчас сказал, слушайте, у нас сейчас все сломалось, давайте мы быстренько что-нибудь такое пустим в эфир. Ребята, найдите передачу от такого-то примерно времени. О чем?
Я бы даже сейчас... Значит, я могу сказать, что я посчитал.
Угу. Статистика.
Статистика, да. Сегодня 348-я программа. Вот, даже если ее не считать как полноценную программу, значит, было 347. Это тоже немало. И я даже сейчас, наверное, все их и не упомню. Но какие-то остаются в голове, конечно. Я, надо сказать, что одно из самых больших открытий для меня, хотя вот я даже получил, когда опубликовал свой блог на сайте радиостанции «Эхо» Москвы, там кто-то даже написал, что как такой укор и упрек в адрес программы, что немножко увлекались внутринацистскими делами. Да?
Между прочим, если на полке посмотреть книжных магазинов, там очень большой сейчас выбор изданий, которые рассказывают о нацизме внутренней, так сказать, вот этой вот
мне
политике.
Кажется, это очень важно было.
Мне кажется, это был упущенный просто такой момент в изучении в советский период.
Мы это совершенно не
поэтому,
знали.
Опять же, интерес
большой.
Мы не
знали совершенно Третий Рейх, абсолютно. Да? И поэтому здесь действительно есть целый такой сериал, что ли. Это там, ну, чем мы только... О чем мы только не рассказывали: спорт в Третьем Рейхе, архитектура в Третьем Рейхе, даже секс в Третьем Рейхе и так далее и тому подобное. Кстати говоря, потрясающая программа, которая действительно запомнилась Леной Сияновой, телевидение в Третьем Рейхе. Мало кто знает, что регулярное телевещание впервые родилось именно там. И в 1936 году были прямые репортажи с Олимпийских игр в Берлине. И удивительно то, что это телевещание продолжалось фактически до 1945 года. Там оно уже было потом, многие передатчики были разрушены и разбиты бомбардировками и так далее, но тем не менее какое-то вещание было. Еще один интересный момент, что в 1945 году американцы его закрыли, опасаясь, что через этот канал может опять возродиться нацизм. Да, что это
слишком сильное воздействие.
Слишком сильное воздействие, да, потому что американцы уже начали понимать силу телевидения, да, к тому времени. Вот, это было для меня... То есть для меня очень много было, поскольку мы совершенно не знали это, для меня там очень много было открытий. Очень много было открытий. Константин Залесский очень много раз здесь у меня выступал. Автор замечательной энциклопедию целую, по-моему, шеститомную, если я не ошибаюсь, написал и сделал по Третьему Рейху. Так что там... И я не считаю, что это как бы вне темы. Я думаю, что если мы говорим о цене победы, то мы должны понимать, кого мы победили. Кто был врагом, кто был противником, что это была не та карикатурная Германия, не тот карикатурный Гитлер, который там изображен в очень многих наших там советских, особенно фильмах, там,
в журнале
«Крокодил», да, там, и так далее. Хотя надо признать, что та же карикатура – это, безусловно, некое орудие пропаганды, оружие пропаганды, которое тоже использовалось. Но все-таки не только это, да, было еще что-то, надо было понять, что это такое.
Можно еще вопрос персональный такой, вот кадровый. Ну вот самый яркий, на мой взгляд, один из самых ярких таких персонажей, кто у тебя был, это Гарри Каспаров, который оказался замечательным специалистом, в том числе и по американским делам. А кто еще тебе кажется, вот тоже такая неожиданная находка этого цикла из тех, кто выступал?
Ну, Гарик, безусловно. Он, кстати говоря, у нас было две программы, если я не ошибаюсь. Он очень интересно, и он очень подробно знал историю ленд-лиза. И он очень интересно вот эту вот трагедию вот эту с Мидуэем, да, с авианосцем. И он даже это, ну, там, не буду сейчас вдаваться в подробности, он даже использует эту историю там в своих профессиональных занятиях. Кто еще? Ну, во-первых, у меня здесь было достаточно много иностранных гостей.
Вот Виктор Суворов, я считаю, что это... Ну,
Виктор Суворов,
человек,
я считаю,
разбудил, если не Герцена, то дискуссию о начале войны.
Безусловно.
И ему надо сказать прежде всего спасибо за это, поскольку вот этот вот толчок, независимо от того, как вы оцениваете теории, за или против, он был очень важным. Он, конечно, обществу дал
сигнал. Когда меня спрашивают про Виктора Суворова, ну, во-первых, я не считаю, что это неожиданно. И почему я его не назвал сразу? Потому что я считал, что такая программа просто без него обойтись не может. Да? Он действительно, можно соглашаться с ним или не соглашаться, это второй вопрос. Первый вопрос – это то, что он сделал огромное дело. Он разбередил и расшуровал вот это болото нашей такой официальной, совершенно зашоренной вот этой истории войны.
Еще раз повторяю,
это первое. Да, это первое. Второе, я не приемлю, когда мне начинают говорить там предатель, не предатель, да, в том смысле, что это не имеет никакого отношения к его историческим экзерсисам. Да. Мне интересен историк Виктор Суворов. Как его, Владимир, да, по-моему, Резун,
да?
Его настоящий, Владимир Богданович, да, это другая история, и в ней пусть разбираются те, которые занимаются историей там спецслужб наших и так далее, и тому подобное. И, кстати, когда я с ним беседовал, я в Лондоне с ним разговаривал, ну, помимо того, что мы с ним там разговаривали и на радио, и... там и общались и по почте, и по скайпу, но вот такую большую программу двухчасовую я с ним писал в Лондоне. И мы вообще, я вообще этого темы не, практически не касаюсь. Меня в программе по военной истории не интересует, уж извините, судьба человека, профессиональная, я имею в виду, судьба Владимира Резона.
Да, его отношения с советским, да,
российским
государством. Да.
Вот. Ну, не буду врать, мы с ним, безусловно, на эту тему тоже говорили вне эфира, и он мне кое-что сказал. И я, например, запомнил что-то его слова и повторю их. Потому что он говорит, когда мне говорят о присяге, он говорит, я давал присягу Советскому Союзу. Он говорит, а почему, говорит, никто не обращается к нынешним там генералам и так далее, которые тоже давали присягу Советскому Союзу, где сейчас Советский Союз? Они выполнили свою присягу, они остались верны своей присяге. Это как бы, я просто говорю в качестве примера его рассуждений, в частности, на эту тему. Но то, что он совершенно помешан на истории войны, это безусловная вещь. И более того, я вам скажу, я же с этими военными историками и вообще с историками много общаюсь вот в последнее время в силу многих обстоятельств. Они не всегда готовы это сказать публично. Но они-то все говорят, что это интересно. Историки более-менее мыслящие, они говорят, это интересно, это, с этим надо разбираться. Это не значит, что он прав, еще раз повторю, но с этим надо разбираться.
Да, если бы были открыты многие до сих пор закрытые архивы, в том числе и военные, и военных лет, конечно, было бы легче понять вот, трагедию начального периода Отечественной войны лета 41-го года, это ясно, что пока это не сделано, то и дискуссия будет продолжаться, без важных документов в руках. Ну, вот еще хорошо, еще один вопрос. А скажи, пожалуйста, ты примерно знаешь, что я хочу делать, я не буду сейчас скрывать.
Ну,
я
сейчас да, об этом я тоже поговорим, естественно.
Скажу, но тем не менее, у тебя есть кадровые рекомендации? Кого бы ты мне посоветовал?
Всех, кто у меня выступал.
Да?
Ни в одном... Нет, ну, парочку я тебе потом скажу, кого не надо приглашать. А в принципе, так или иначе, мне были интересны практически все гости этой программы.
Ну, по крайней мере, не все специалисты по другим периодам. Тут уж надо отличать. Есть узкие специалисты, есть специалисты широкого профиля. Я думаю, что, конечно, из тех, кто выступал в твоем эфире по Второй мировой войне, я думаю, что мы продолжим в новой концепции тоже приглашать многих из этих людей.
Да, и многие готовы, кстати, уже они многие расстроены, прямо скажем, тем, что Вторую мировую войну мы заканчиваем, потому что есть еще что сказать. Но многие готовы уже к тому, чтобы сотрудничать с этой же программой.
Ну, я думаю, ты можешь теперь мне задать вопрос. У нас еще есть пара минут.
У нас осталось 2 минуты. Знаешь, я бы хотел. Давай так, я тебе задам. Я просто хотел еще сказать одну вещь, которую считаю обязательной для себя. Да? Это благодарность Диме Захарову. Я вам скажу честно и откровенно, я с ним разговаривал буквально 2 дня назад и хотел пригласить его.
Жаль его, что нет с нами,
да,
конечно.
И
да.
Чтобы мы, как мы с ним начинали, так бы мы с ним и завершили в твоем присутствии. Вот, Димы просто нет в Москве. Да? Он с удовольствием он просил передать привет, все свои, так сказать, наилучшие чувства. Но его нет в Москве, он просто физически не может присутствовать на этой программе. Но я сейчас даже не вспомню сколько, но, наверное, уже минимум половину из этих 7 лет мы с ним вместе проработали. И это были очень хорошая работа. Мы даже с ним какую-то премию получили, какую-то журналистскую. Так что я ему благодарен, потому что фактически с него началась эта программа, с его знаний о войне. Я уже так фактически подключился к нему. Он больше увлекался вот военно-технической стороной. Кстати говоря, это его была придумка вот про самолеты, танки, да, вот эти про там как-то даже сейчас даже название не вспомню, как-то сформулировали мы эту часть этой программы. Вот. А меня больше тянуло такую политико-дипломатическую, что ли, сторону той войны. Вот. Так что вот благодарность и приветствие, и привет от него, и привет ему, я имею в виду Диме Захарову. Я считаю, что надо было сделать это обязательно в этой программе и подчеркнуть его роль тоже. Прервемся?
Да, а потом поговорим.
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную, это те, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я Виталий Демарский и теперь ведущий этой программы Михаил Соколов.
Добрый
наоборот,
день,
наоборот, да. Ведущего представляем. Ну, я не буду снова объяснять, чем мы сегодня занимаемся. Мы занимаемся передачей программы из одних рук в другие. Вы можете поучаствовать вместе с нами в этом занимательном процессе путем смс-ок +7 985 970 45 45 и через аккаунт «Вызван» на Твиттере. Первую часть программы Миша задавал вопросы мне. Сейчас моя очередь задавать вопросы ему, а потом будем с вами еще говорить по телефону. Я надеюсь, что нам еще хватит на это времени. Вот, Миш, я все-таки у себя отниму еще даже не пару минут, а буквально 30 секунд, чтобы сказать 2 вещи, поскольку здесь приходит.
Естественно.
Первое, здесь меня уже на пенсию кто-то здесь провожает. Я просто хочу сказать, что я только ухожу из этой программы, я остаюсь там и на перехвате, и в программе 2012.
А есть еще журнал «Дилетант» замечательный.
Еще журнал «Дилетант»,
да.
Безусловно.
Читайте.
Которым я, да, сейчас очень много времени занимает. Это первое. И второе, просто я хочу ответить многим людям, которые об этом писали, просили, и сейчас продолжают писать о том, что нужна книжка по этим самым. Книжка, первый том почти готов. Вот я надеюсь, что за новогодние каникулы, которые предстоят, значит, я закончу вот первый том до 22 июня 41 года. Потом, я надеюсь, хватит сил и времени и на второй том. Все, я завершаю, переходим к Михаилу Соколову. Так, передо мной ведущий программы Михаил Соколов, и я так и не понимаю, честно вам скажу, хотя я ему передал эту программу, а чем он будет заниматься?
Виталий, спасибо. Я думаю, что мы займемся займемся со следующей субботы тем, что нам пришло в голову.
Здесь требуют, чтобы ты рассказал о конце.
Да, я считаю, что мы должны туда вот вернуться, с чего ты тогда начал. Да? Ты сказал, что после Версаля, и там пошло. А я думаю, что мы можем углубиться чуть-чуть. Вот Версаль, это скорее там ближе к концу этого периода, о котором мы будем говорить. А мы пойдем туда вот по формуле из Гребенщикова, по-моему, скоро кончится век. Да? То есть это будет цена победы и, конечно, цена революции. То есть цена победы тех сил, которые пришли к власти в 17 году, и то, что произошло с Россией. Почему это произошло с Россией? То, что было до этого времени. Словом, ну, если хронологически так поставить какие-то границы условные, это, наверное, такой 1912-13, 1922-23. То есть от периода перед началом Первой мировой войны до конца гражданской войны. Ну и тут уже у нас есть два, я бы сказал, таких подраздела. Это Россия и Первая мировая война, и революция, и гражданская война. И мы постараемся как-то сбалансированно пройти вот по двум этим темам. Да, Виталий, вопрос есть? Вот, что я хотел сказать. Здесь очень важно, по-моему, поговорить о Первой мировой войне, потому что вот я сегодня решил проверить, опять же, натурно, что происходит с этим периодом, как он освещается, и вот увидел следующее, что нашел две книги о Первой мировой войне на полке свежих, и практически больше ничего. Заглянул в такую библиографию, за последние 10 лет вышло 30 примерно таких книг, исследований более-менее фундаментальных всего, ну, 3 книги в год – это смешно.
По Первой мировой?
Да, по Первой мировой. Ну, может быть, я ошибся, может быть, библиография была не самая полная, но это очень мало. Ну, со статьями, наверное, побольше, но все равно и в это же время там в странах, которые участвовали в этой войне, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в Италии, ну, выходит на порядок просто. Больше интерес сохраняется.
Извините, я перебью, просто по своему французскому опыту могу сказать, ну, понятно, почему, не будем сейчас вдаваться как бы в подробности, но для Франции, в истории Франции 20 века Первая мировая война занимает гораздо больше места, чем Вторая.
Ну, это национальная катастрофа, да, в значительной степени. Это гибель целого поколения на фронтах,
да,
войны.
Да, потому что там огромные потери. И во Второй мировой войне, там, хотя Францию зачислили в победители, там особенно, в общем, гордиться-то было нечем, да, если честно. Да. Ну, хотя есть, и им тоже...
Выстояли,
есть,
да?
Ну, выстояли, да. Ну, где-то выстояли, где-то не выстояли. Там. Вот. И что меня потрясло, вот, что касается Франции, относительно недавно, ну, когда еще Саркози был президентом, это уже вот в эти в нулевые 2000-е годы, я уже не помню сейчас точно, лет 3-4, наверное, назад, были торжественные похороны в Париже последнего солдата Первой мировой войны, который выступал президентом под французским флагом, его хоронили. Ну, во-первых, это, конечно, очень трогательная и правильная сама церемония, да, но меня поразило другое, конечно, это то, что страна знает до последнего солдата своих жертв.
Да, в Великобритании тоже ушел последний, собственно, участник этой войны, если не ошибаюсь, в прошлом году. И знаешь, очень символично то, что вот начинаем мы этот разговор, завтра, 11 как раз, ноября, да, отмечается День перемирия 18 года. Это национальный праздник в Бельгии и во Франции. Да. А в Англии его отмечают обычно по воскресеньям, ближайшим к 11 ноября. Но вот здесь в данном случае все совпадает. И вот в той же Великобритании, я пару раз как раз попадал именно на этот день, и вот все в Лондоне, там огромное количество людей ходят с этими такими пластиковыми красными маками, которые покупают у такого специального благотворительного фонда помощи ветеранам и вдовам военных. В 11 часов там королева, министры, генералы, это вот возлагают маковые венки к кинотафу, это памятник на улице Уайтхолл, то есть это очень такая торжественная церемония, и 2 минуты молчания. То есть это тоже вот такой ритуал уже много лет, почти 100 лет скоро будет.
Ну, это вот к тому, что у нас эта война недооценена.
Знаешь, вот мне кажется, что кое-где отношение меняется. Ну, вот, например, в Белоруссии, в прошлом, в 2011 году, впервые за эти годы официально почтили память погибших. Была траурная панихида трех христианских конфессий, был почетный караул. Все это было на братском воинском Минском кладбище. Минск же был прифронтовым городом. И, в общем, это, по-моему, достойный пример, который стоило бы и россиянам как-то подхватить, потому что, конечно, огромное количество людей, предков наших, погибло на этой Первой мировой войне. Гигантские, конечно, потери, хотя, в общем, они несравнимы с Второй мировой войной, но все-таки там убитыми в боевых действиях Россия тогда потеряла 1 000 000 человек. Вот. И вот я, кстати, тоже посмотрел, что же будет завтра в России, в Москве. Ну вот общественные организации проводят поминальный митинг и возложение цветов вот на уцелевшей части Всероссийского военного братского кладбища, это у метро «Сокол». Там скверик был, собачек гуляли, то есть при советской власти это кладбище было практически все уничтожено. Вот я бы был бы на месте государственных властей России, прислал бы туда все-таки почетный караул, венок, там памятник есть. В общем, это единственное такое место, где можно почтить память погибших в Первой мировой войне жителей Российской империи. Так что это вопрос такой политический, я бы сказал.
Еще от меня тебе политический вопрос. Еще один политический вопрос. Это, ну, не надо никому объяснять о тесной связи Первой мировой войны с революцией.
Да, без нее бы не было революции.
И с последующей гражданской войной. Ну, это, так сказать, тоже, я понимаю, будет входить в круг твоих интересов. Но ты понимаешь вообще-то все то, с чем ты столкнешься, особенно когда дело будет касаться революции?
Нет, ну я понимаю, что, конечно, у нас есть разные точки зрения. Я постараюсь, чтобы были представлены разные взгляды, тем более, что, ну я бы сказал, среди сторонников той стороны, которая не победила в гражданской войне, вот, потому что мне не хочется называть это только белым движением, это гораздо сложнее, чем белое движение. Есть люди совершенно разных взглядов. Есть люди, я бы сказал, такие патриоты-государственники, есть демократы, есть те, кому ближе, не знаю, партия эсеров, а кто-то болеет за Корнилова. То есть это...
Ну, кто-то из-за черносотенцев.
Кто-то, ну, их там было как-то, вот, знаешь, я уж тут все-таки когда-то занимался русской эмиграцией, Виталий, я хочу сказать, вот черносотенцы, они проснулись в эмиграции.
Абсолютно.
А вот как-то на полях сражений гражданской войны или там в борьбе против февральской, тем более революции, или октябрьской, их почти не было видно. Куда-то они вот слиняли, а потом вот появились.
Но в эмиграции они все проявились.
Да, да. Но это еще было связано с тем, что, безусловно, ностальгия по ушедшей России, которая, кстати, у многих даже современных россиян есть, по той замечательной России, которую показывает Никита Михалков, например, в своих фильмах, вот она, безусловно, была, она росла у эмигрантов год за годом, и потом уже государь-император превратился в замечательного человека даже в глазах тех, кто его за вот, связи с Распутиным там клял и проклинал, и говорил, куда несется эта машина, хотя... там с безумным шофером, надо забрать у него руль и так далее.
А вот смотри, вопрос Андер, ну, наверное, Андрей, видимо. Михаил, как вы относитесь к книге Солженицына «Красное колесо»?
Ну, я скажу так. Вот про литературу вообще стоило бы поговорить.
Отдельно.
Да. Дело вот в чем. Дело в том, что вообще это какой-то такой феномен. У французов есть, знаете, книга, например, «Огонь» Барбюса, да, знаменитая. У американцев «Прощай оружие» Хемингуэя, там «До Спаса» с «Три солдата». Ну, у немцев, значит, «Ремарк». Да, на Западном фронте «Без перемен», там «Возвращение», там «Юнгер» есть, «Стальные грезы». У англичан Олдингтон, да, «Смерть героя». Ну, целый набор, да, литература потерянного поколения. А вот есть ли эта литература в России?
Ну, а, Виталий? По Первой мировой?
По Первой мировой.
По гражданской есть.
А по Первой мировой? Вот нету. Нету, это
художественная
такой...
литература.
Нету, парадокс. То ли вот люди, которые могли написать книги, а война же была фактически для России до Бреста там 3 года, даже побольше, вот, то ли они там во время гражданской войны погибли, там, или где-то в ЧК, то ли они были настолько потрясены...
Кто, потенциальные авторы?
Да, конечно, то ли они потрясены были гражданской войной настолько, что у них сознание переключилось уже туда. Ну, вот я так посмотрел тоже, прикинул, вот смотри, «Главы Тихого Дона», да, Алексей Толстой, первая книга «Хождение по мукам» в эмигрантской редакции. Ну, и даже вот у эмигрантов, ну, вот Иван Шмелев, роман «Солдаты». Может быть, я тут быстро покопался, но, в общем, ничего такого вот гениального не нашел. Что касается Александра Исаевича Солженицына, очень уважаю его труд, я бы сказал, что это, с моей точки зрения, такой образцовый соцреалистический роман вот в рамках вот этой эпопеи. Если взять «Август 14-го» отдельно, то он ну, продолжает традицию первых его книг, и он художественно гораздо лучше. Если брать эпопею, то лучшее, что в ней есть, это подборки газетных статей, которые он сделал действительно блестяще. Видимо, с помощью хороших историков.
Ну, там же такое, для тех, кто интересуется
историей, на мой взгляд, полезно прочитать. Взгляд у него оригинальный, интересный. С ним спорят. И мне кажется, что, кстати говоря, его статья о февральской революции тоже была очень важной. Она... так сказать, вызвала дискуссию, когда она вышла первый раз. Когда ее снова перепечатали, она вызвала, кстати, очень интересную статью Григория Явлинского по поводу революции и другие...
Это была целая дискуссия.
Да-да-да, и другие историки высказывались, поэтому я думаю, что эту тему мы тоже возьмем. Да и про Солженицына можно поговорить, безусловно, интересно. Вот. Для него эта война была очень важна.
Ну, я не знаю, я возьму на себя смелость, как бы говорить от имени нас двоих. Здесь, когда вы спрашиваете вообще об отношении к тому или иному человеку, к тому или иному событию, вы не забывайте об одной вещи, что перед вами сидят все-таки там, может быть, люди, интересующиеся историками, но в первую очередь журналисты, которые посажены здесь для того, чтобы доносить до вас разные мнения.
Мы должны задавать вопросы.
Мы должны задавать вопросы, а не отвечать на них. Это сегодня мы просто так друг друга спрашиваем, потому что больше некого просто. Хотя нет, сейчас мы вас начнем спрашивать. Вот, значит, Миш, я тебе передам все, что пишут. Здесь, значит, польский вопрос просят...
Очень интересная тема,
да,
обязательно.
Осветить «Красное колесо», я сказал, и так далее, и тому подобное. Здесь очень много. Здесь даже по конкретным людям просят найти.
У меня вот тоже письмо из Фейсбука. Господин Хандорин спросил, любопытно, на чем будет сделан акцент программы. Но я коротко скажу, на попытке преодолеть наше незнание, общее незнание. Вот. И он же тут же сделал такую реплику, что, к сожалению, основная аудитория либеральная и демократическая, по незнанию склонна представлять белых своими предшественниками. Но тут я с ним, в общем, в чем-то соглашусь, поскольку действительно не все белые были либералы, демократы. Вот
это
барон
правда.
Унгерн уж точно
но
не был.
Но я в чем не соглашусь, что далеко не вся аудитория Москвы либералы и демократы.
Ну, я думаю, что те, которые не либералы и демократы, получат свою долю интересной информации и смогут ее, опять же, обсуждать. Да? А вот парадоксально, я тут же вспомню Врангеля, да, как у него был лозунг у членов его правительства «проводить левую политику правыми руками». Да.
Да.
Вот так. Но так, не успел.
Речь Посполитая и так далее. Ну что, давай попробуем телефоном.
Да.
Мы очень редко здесь включались. 363-3659, по-моему, 495, да? Потому что я еще раз повторю. Редко мы включали наш телефон. Набирайте ваши вопросы, ваши, если хотите...
Советы.
Да. Ваши заявки на будущую программу. Так. Вот появились звонки. Ну, кого взять у нас? 13 раз человек позвонил. Ну, давайте попробуем здесь. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ничего не слышно. А можно нам, чтобы у нас в студии было слышно?
Звонит.
Сейчас, я надеюсь... Алло?
Да.
Да, вот теперь
Владимир
мы вас слышим.
Звонит.
Да, пожалуйста.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир. Да, откуда вы?
У меня из Москвы.
Ага.
У меня два вопроса.
Да.
Первый вопрос, значит, почему советская армия не помогла Варшавскому восстанию?
Ну, это Вторая мировая война.
Да, и второй вопрос, почему так воспевают маршала Жукова, который положил на Зиловских высотах целый город солдат? Неправомерно.
Спасибо, Владимир. Ну, смотрите, это, конечно, вопрос в программу «Цена победы» первого издания, что я имею в виду Второй мировой
войны. Ну, ты еще успеешь, значит, помочь человеку?
По поводу восстания польского. Очень хорошо помню, у меня здесь был польский историк и человек из мемориала, которые говорили об этом, и в архиве программы «Цена победы» вы найдете это. Эту программу, где в частности, даже не в частности, а в основном затрагивается этот вопрос. По поводу Жукова. Скажу вам откровенно, была у меня мысль сделать отдельную программу по Жукову, но он у нас так или иначе присутствовал везде. Ну, не везде, но во многих очень программах. И в конце концов, здесь вот я уже вам могу точно посоветовать книжку Суворова, вы даже ее в интернете можете найти, если не пойдете в книжный магазин, у которого тоже очень много про Жукова, и мне кажется, очень много интересного про Жукова. В частности, конечно, меня потрясла история, хотя она достаточно известна, это история воспоминаний Жукова, что с ним делал, что с этими воспоминаниями уже после смерти Жукова, что он начал после своей смерти вспоминать, и что творил Институт военной истории с этой книжкой.
Ну что, рискнем еще, но попросим
все-таки
про Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, чтобы мы не шли по рельсам накатанным.
Ну, давай пожалуйста. Здесь попробуем. Слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Челябинск.
Тель-Авив?
Это Челябинск, Халилов.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос в том, чтобы... Я бы хотел, чтобы получше освещали тыл, что происходило в тылу во время войны. Вот, ну, к счастью, даже на Урале.
Понятно,
было
спасибо.
Очень много народу.
Спасибо.
Значит, полегло, да, и были жертвы, и всякие... Значит,
спасибо. Все-таки люди еще никак не переключатся.
Ничего, мы их переключим.
Войны.
Вот
Наш Миша, у тебя тяжелая задача.
Ничего страшного, я привык.
Давай еще тяжело. Одно, чтобы в третий
смотри,
раз.
Смотри, у меня еще в Фейсбуке тут хорошее письмо тоже, я смотрю, вот я его вынул. Алексей Шаляпин мне написал, он пишет, что было бы интересно послушать региональных историков, которые хорошо оперируют общероссийской историографией, вроде Владислава Голдина или ученики Васьковского из Екатеринбурга и Тюмени и так далее. Вот, по поводу этого пожелания я обязательно прислушаюсь, потому что в российской провинции есть замечательные действительно исследователи, которые знают, например, ну, не знаю, Тамбовское восстание, например, или гражданскую войну на севере, просто, ну, все детали, все, что происходило. И вот Владислав Голдин, кстати, замечательный архангельский ученый, один из тех, кто смог разобраться в том, что происходило на русском севере. Вот это правительство Чайковского-Миллера, которое с 18 по 20 год контролировало север и, так сказать, вело борьбу с большевиками. Я думаю, что мы постараемся его пригласить, тем более, что я помню, что у Виталия были гости как раз из разных городов, да. Здесь в студии очень сильные историки. Я помню, вот господин Ковалев, по-моему, из Новгорода, да, специалист
по коллаборационизму,
очень, так сказать, толковый, сильный ученый. Между прочим, я тут упомянул господина Зеленского, да, который был у тебя как специалист по нацизму. Я сегодня начал смотреть литературу, у него есть книга про Первую мировую войну.
Залесского,
прошу прощения, да, Залесского. Вот, у него есть книга про Первую мировую войну, так что я думаю, что мы тоже и на эту тему с ним обязательно поговорим. Вот,
ну, если не хотят нам по телефону говорить, то нам присылают, пожалуйста, о музыке и песнях этих войн. Очень интересно.
Это очень, кстати, интересно, говоря. Я думаю, что мы сделаем такую передачу.
Какова доля личных амбиций и комплексов Николая II? А какова доля реальных объективных причин вступления России в Первую мировую?
Видишь, вот разговор как раз подобного рода просит тоже Юрий, мне написал Тихоблаженко. Вот он советует лучше всего начать сначала, с чего вся каша заварилась. То есть предпосылки, ну, к Первой мировой войне. Но это логичная такая просьба. Я, кстати, хочу сказать, что мы...
То есть не убийство?
Ну, как есть же объективные предпосылки, как нас учила марксистская наука.
Не просто так же.
Но
пухнули нашего Фердинанда.
Надо посмотреть, да? Да, между прочим, в Вене, в музее.
А вот Илья спрашивает, ему 18 лет всего, что было бы, если бы кадеты пришли к власти? Илья, ну это вот...
Они
это
пришли к власти, бы, Илья. И даже управляли Россией в первом временном правительстве князя Львова. А что вышло, вы знаете. Об альтернативах мы можем поговорить, альтернативной истории. Хоть 17-го года, хоть 18-го, мы тоже можем поговорить со специалистами, если вам, конечно, это будет интересно.
Вот. Ну что, так вот понемножку мы уже завершаем нашу программу, как-то разговорились мы на целый час. Если позволишь, я просто уже последнюю минуту посвящу еще благодарности, безусловно, аудитории. Я вот сказал уже про книжку. Я очень хочу в этой книге или в следующей книге использовать огромное количество писем, которые я... Сначала мы с Димой Захаровым, потом я один, когда мы получили на эту программу. Письма иногда просто трогательные, иногда душераздирающие. Вот никогда не забуду письмо одной женщины, которая ветеран войны, прикованная к постели, которая написала, что единственная ее отрада – это то, что вот она ждет и слушает эту программу. Для нее это не просто воспоминание о прошлом, а некое вот такое новое переживание тех трагических и драматических минут, которые, значит, выпали на ее долю. Так что большое спасибо всем, кому нравилась программа. Спасибо тем, кому не нравилась программа. Вы все равно ее слушали. Никуда от этого не денешься. Теперь будете слушать Михаила Соколова. До встречи с ним через неделю. Миш, успехов.
Спасибо. Мы постараемся достойно продолжить то, что ты начал. Вот. Я надеюсь, что мы интересно начнем этот разговор 17 числа.
Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. Программа